Разворот.
Продолжаем наш эфир. Ольга Бычкова, Матвей Гонопольский. Два гостя. Это писатель, создатель интернет-проектов Алексей Экслер. Добрый день.
Добрый день.
И адвокат, руководитель адвокатского бюро Александр Глушенков. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Возьмите микрофончик к себе. Ну, Ольга сейчас, наверное, введет нас.
Да, значит, история следующая. В Перми живет такой человек по имени Дмитрий Ширинкин, который ведет свой дневник в интернете, то, что называется «Живой журнал». И прокуратура обвинила его в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма. Значит, человек написал, что будто бы он купил пистолет, что всех ненавидит, что собирается пойти там в какой-то вуз, вот выбирает в какой именно, чтобы там пристрелить 20-30 человек, потому что всех ненавидит, ненавижу там одного, другого, третьего, заберу с собой 2-3 десятка душ, ненавижу все остальные типы университета, ненавижу людей, вы у меня попляшете на раскаленной сковородке.
Это в такие, блоге,
это
да?
Я
блоге
цитирую,
написал, да?
Да, это я буквально цитирую, как Ньюс.ру.ком.
Хороший парень.
Ну, это, знаешь, это невинная цитата вполне вот по поводу раскаленной сковородки, там есть еще покруче. Ну, самое интересное, что Дмитрий Ширинкин, вот, который все это вроде бы написал, он по профессии юрисконсульт. И он говорит, что все это не является никаким ложным сообщением о готовящемся акте терроризма.
А это является правдой, да? Он действительно хотел уйти,
да.
Взяв с собой
это
больше
понимали
людей.
И его немногочисленные друзья, оставившие под рассказом свои комментарии, понимали другие пользователи, пришедшие потом по ссылкам, данным в других дневниках. В общем, это такое литературное, фантазийное эссе пользователя из Перми. Прокуратура так не думает. Вот поэтому мы сейчас пригласили в эту студию прямого эфира наших гостей. С одной стороны, адвоката Александра Глушенкова, у которого мы спросим, как это все выглядит с точки зрения нормального человеческого общества российского и права. А с другой стороны, Алексей Экслер, который живет внутри интернета всю ту жизнь, которую существует только российский интернет, который нам, наверное, может быть, объяснит, вот, насколько
вообще,
серьезно или несерьезно нужно относиться
Экслера,
к таким вещам.
Я Экслера и снаружи видел. Он не только там в интернете живет, он ходит по улице иногда. Так что, Алексей, значит, что, дам, разорвать его на куски, он прав, не прав, вот этот Ширинкин.
Значит, там на самом деле была интересная история, и есть интересная история, да, к сожалению, она продолжается. Она требует несколько уточнений. Значит, во-первых, это литературное произведение, как оно сейчас называется, было написано не просто так, а было написано по следам того знаменитого происшествия недавнего в Штатах, когда кореец, по-моему, да, там перестрелял с пистолета
в
кучу народу.
Да.
Да, и, значит, как объясняет Ширинкин, он написал это литературное произведение как некий такой монтаж, проекцию на Россию, да, на российские условия, что вот он себя представил таким обиженным на всю жизнь, не знаю, корейцем, не корейцем, вот, но вот описал, вот как он хочет всех убить. Здесь нужно также отметить, что когда это было выложено в блоге, ну, вы прекрасно знаете, что такое блоги, да, там форма очень свободная, там как бы обычно нет никаких таких экивоков, вот что это и как, то человек просто что-то пишет. Вот он это написал, там не было написано, что это рассказ, не было написано, что это какая-то реминисценция, да, или еще что-то, просто вот прошел такой текст. Внимание правоохранительных органов к этому тексту было привлечено далеко не сразу. Понятно, что дневник Ширинкина до сих пор читал там всего там вроде как несколько десятков человек, сейчас их будет читать очень много. Значит, проявились они, по-моему, дней через 10. Причем, как по недостоверным сведениям, но которые, в общем, как-то гуляют так внутри ЖЖ, был это по сигналу Алтниса, да, который давно уже в ЖЖ находится, присутствует. И насколько я просто вот то, что я изучал, как бы этот вопрос, сам Дмитрий об этом писал, что вроде бы следы тянутся к нему, и тот вроде как не отпирается, но опять же, я говорю, пока это только, так сказать, какие-то вот непроверенные сведения. Вот, после этого, значит, дальше все действовали, правоохранительные органы действовали по стандартной программе, то есть пришли к нему, изъяли компьютер, ну, как это называется, изъять жесткий диск, но обычно весь компьютер утаскивают, ничего не оставляют, вот, и дальше, значит, стала раскручиваться эта история. С моей точки зрения, вот как это все выглядит, история совершенно неоднозначная, да, потому что если просто принять это все всерьез, а принимать или не принимать всерьез было совершенно непонятно с самого начала, да, то есть идет вот такой текст, текст крайне подозрительный. Человек пишет, что он купил пистолет, хочет всех перестрелять. Значит, что должны сделать правоохранительные органы? Они должны, по крайней мере, как-то пресечь это, да, то есть вот если по логике,
адресу,
по логике подумать,
такие
да,
указы,
вот,
да.
Потому что мало ли у людей голова больная, да, и мало ли люди берут пистолет и действительно стреляют кому-то в голову и другие части тела. Другое дело, что, так сказать, вот то, что сейчас, когда вот вроде уже выяснили, нет у него никакого пистолета, вроде бы выяснилось, что это литературное произведение и так далее, это непонятно, почему это дальше раскручивается, вроде же нет никаких поводов дальше продолжать эту историю, но она вот тем не менее продолжается. Я почитал реакцию каких-то вот известных интернет-деятелей на эти события, но то ли не все знают подробности, потому что тот же Антон Носик сказал, что вот ну давайте теперь там судить Лукьяненко за там ночной дневной дозор, где тоже там кого-то убивают и так далее, то есть ну вот дескать человека судят за литературное произведение, но вот еще раз подчеркиваю, что ситуация была неоднозначна, она, по крайней мере, первоначально была неоднозначна. Вот. Но, опять же, другое дело, если вот таким образом людей привлекать к ответственности, то вот мы можем сейчас здесь сесть минут за пять найти несколько десятков тысяч кандидатур, да, в том же «Живом журнале» и в других блогерских сообществах, где, конечно, можно за уши притянуть все, что угодно, там, куда угодно.
Ну, давайте теперь адвоката послушаем. Александр Глушенков, что скажете?
Ну, на самом деле, действительно, ситуация неоднозначная, но я сначала хотел бы несколько напомнить предысторию вот того американского студента корейского происхождения. Дело в том, что вот до вот этих трагических событий у него были различные, ну, тоже ненормальные, вот с нормальной точки зрения, поступки, то, что было в его поведении, совершенно вот выходящее за рамки. И, честно говоря, если бы там врачи-психиатры, педагоги, кто-то еще там, полиция обратила внимание на вот эти действия, возможно, той трагедии удалось бы избежать. Поэтому, может быть, то, что вот в нашей ситуации с этим вот человеком в Перми правоохранительные органы предъявили определенное внимание, может быть, это какое-то пресечение на начальном этапе вот этой ситуации. Вот. Теперь, если юридически квалифицировать. На самом деле, насколько я понял, возбудили уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это говорит о том, что сообщение сведений о ложном покушении, ну вот ложном таком террористическом акте, каких-то ложных действиях. Вот. На самом деле здесь нужно разобраться, а можно ли рассматривать вот эту запись в блоге как сообщение. Одно дело, когда телефонный террорист, телефонный хулиган просто позвонил в отделение милиции и сказал, что там-то, там-то заложено взрывное устройство. Это действительно сообщение, вот и ложное сообщение, заведомо ложное. А здесь, ну, во-первых, он не сообщал об этом в правоохранительные органы, не сообщал об этом куда-то, ну, условно говоря, в администрацию вот того вуза, в котором, мы предполагаем, он собирался проводить какие-то действия. Вот, то есть, с точки зрения квалификации, еще можно спорить о том, было ли это сообщением или не было.
Ну, это такая ваша адвокатская казуистика.
На самом деле, это не адвокатская казуистика. Дело в том, что есть определенный ряд статей в Уголовном кодексе. Например, заведомо ложные показания. Когда человек обязан давать показания определенные в определенных случаях. Вот, и если он не дает, то к нему применяется уголовная ответственность. В других случаях уголовная ответственность не наступает по этой статье. Точно так же и по 207-й ложное сообщение сведений о готовящемся теракте. Тоже в определенных случаях, ну, на самом деле, эта статья появилась у нас в российской практике не так уж давно, поэтому серьезной какой-то наработанной тематики по вот именно этой статье нет.
То есть, Александр, вы имеете в виду, что если человек что-то сделал публичным, да, а это сообщение было публичным,
да,
потому что он вывесил, там, наверное, комменты были по этому поводу, там, парень, не ходи, или там, иди.
Нет,
ну,
по комментариям сейчас... как раз было понятно, что они понимают, что это шутка, то есть это не серьезно.
Ну, я рад, что они понимают. То есть, вы считаете, что весь вопрос, потому что я хочу понять юридическую сторону, то есть, если этого парня там пожурят, дадут ему по сусалам один раз, не вернут компьютер, или там вернут, но что он его будет потом восстанавливать, то есть, ну, он научится, что так уже шутить нельзя, и что как-то общество, оно смотрит же, да, вот как-то за маньяками такими.
Ну, да, да.
А другое дело, если ему грозит сейчас там типа 10 лет. Вот в каком состоянии сейчас именно это? Потому что у нас сегодня весь эфир мы размышляем о правоприменении.
Ну, на самом деле, 10 лет ему не грозит. Максимум наказание, которое может быть по этой статье, это 3 года лишения свободы, а так реально это штраф. Но, тем не менее, в законе это предусмотрено. Вот.
А у него есть защита, он уже кто-то его защищает?
Честно говоря, не знаю.
Не знаете, да?
Потому что это происходит в Перми, и эту информацию я узнал только из... фактически средств массовой информации, точнее, из интернета.
Uh-huh.
Вот. То есть та информация, которая была публичная, вот. Каких-то иных документов по этому делу я не видел, поэтому мне сложно говорить. Но что я считаю здесь обязательно нужно сделать тем следователям, которые ведут это дело, то может быть даже поставить вопрос о психиатрической экспертизе вот этого человека.
Ее уже проводили, во-первых, поставили вопрос, проводили, признали его абсолютно вменяемым, и сейчас как бы ситуация такая, что вот пытаются решить, он вообще это серьезно написал или не серьезно. Он утверждает, что не серьезно. Я хочу сказать, что здесь вот возникает такой вопрос, его уже неоднократно поднимали и неоднократно это все обсуждали, но вот наши все вот эти вот любимые блоги, да, блогерство, интернетовское, все вот это пространство, оно же до сих пор, не то, что не регулируется никакими законами, да, но это сущность абсолютно новое. Там появляется много новых законов. В частности, вот, например, есть же четкое определение, что такое средство массовой информации. Да? Более-менее четкие определения. В интернете это все не работает. По одной простой причине. Потому что вот у меня маленькая скромная персональная страничка, на нее приходит там 30 тысяч человек в день. Это средство массовой информации или нет? Да? Или, значит, дневник там, Васи Пупкина, на который приходит 3 человека в день, но этот дневник выложен в интернете. И если на него поставят ссылку, могут зайти 10, 30, 100 тысяч, там, миллион человек. То есть это тоже, в принципе, средство массовой информации. И здесь вот этот статус, он до сих пор не определен. Из этого возникают всевозможные коллизии. Человек что-то пишет в своем личном, персональном дневничке, который читает вроде как 5 человек, а ему начинает инкриминировать там какой-то вот, значит, что вот теракт, то есть, приведение в заблуждение, значит, какие-то службы.
Но
вот.
Если его могут прочитать...
Прошу прощения, что я прерываю вас. Я сейчас хочу провести блиц-голосование такое. Вот, уважаемые радиослушатели, все уже, наверное, представляют себе, что такое личная страничка в интернете. Вот Алекс Экслер, он сейчас довольно... адекватно сказал, что, значит, пишет, там один человек может комментировать, и ты там соловушкой где-то что-то пишешь, потому что в интернете, как выяснилось, последней страницы нет, хотя и она была опубликована. Это последняя страница интернета. Так вот, как вы считаете, человек может публиковать на своей личной странице, подчеркиваю, личной странице, но в интернете все, что ему заблагорассудится, либо он обязан иметь какие-то моральные и законодательные ограничения. Подчеркиваю, какие-то. Каждый из нас это как-то представляет. И вы сейчас услышали от адвоката и от Экслера, что это пока мало регулировано. Итак, должна ли быть полная свобода писать на своей, подчеркиваю, не в средстве массовой информации, какой-то там электронная версия какой-то там газеты, а на своей интернет-страничке, которая кровью и потом ты открывал у какого-то провайдера, деньги платил, имеешь ли ты право писать там все, что угодно, или ты должен, как я сказал, я что-то умное был сказал.
Или твое право должно быть чем-то ограничено.
Чем-то ограничено.
Морально,
морально,
юридическим,
существующим законодательством. Итак, если вы считаете, что все, что угодно, 660.01.13, если вы считаете, что должно иметь какие-то ограничения, каким, наверное, будут еще не один год спорить и юристы, и психологи, и так далее, то 660.01.14. Но, еще раз повторяю, это не средство, вот то, что Алекс сказал, это не средство массовой информации, это ваша личная страница. Да, на нее может зайти любой случайно, но в принципе вы о ней даже можете не знать, о странице какого-то другого человека, их миллиарды, понимаете? И это ваше личное пространство, которое существует в интернете. Итак, если все, что угодно... то 660.01.13, если оно должно быть чем-то ограничено, вашим там моралью какой-то общественной, законами, которые вы экстраполируете, там уголовным кодексом, какими-то его статьями на это, то 660.01.14. Продолжим разговор. Я напоминаю, у нас Алекс Экслер, писатель, интернет, человек интернета, и Александр Глушенков, адвокат.
Ну, вот в последние месяцы у нас было несколько, да, историй. Ну, да, на самом деле очень достаточно. Нашумевших, да. Да, вот тот же депутат Аукснес, например, был фигурантом одного тоже такого громкого скандала, да?
Да.
Когда суть которого заключалась в том, что
его обозвали желтым земляным человеком.
Его там как-то обозвали в интернете, а он вот вспомнил, что он не рядовой пользователь интернета, а есть такое правило по умолчанию, да, в том же живом журнале. Но там как-то вот все равны, так считается, да? А он депутат, оказывается, и все такое. То есть, ну, как бы правила, которые приняты неким образом, и статусы в реальном мире, да, они были перенесены в мир интернета. Это была одна история столкновения двух этих пространств,
да,
которая закончилась, да, да, ничем фактически.
Да? Закончилась, она что и не должна была чем-то,
да, закончиться. Еще была тоже масса историй, когда возбуждались против блогеров разные уголовные дела, там они открывались, закрывались, да.
То же самое, вот Терентьевское вот это дело, когда тоже, когда он что-то написал о милиции, такое нелицеприятное, у него изъяли компьютер, до сих пор, по-моему, тоже дело не закрыто.
Потому что милиция обиделась.
Да, но здесь просто нужно, ну, кроме того, что нужно вообще понять, что такое средство массовой информации в интернете, чем оно отличается от личной персональной странички, а понять это крайне сложно, потому что я говорил, все вот оно в единый момент времени страничка почти непосещаемая превращается в сверхпопулярно, в силу, опять же, вот этой открытости и связанности интернета. И кроме того, людям, которые в интернете находятся, блогерам и так далее, им нужно понимать, что уже все-таки немножко другие времена, да, то есть когда вот интернет, там, Юзнет еще до него, когда это только начиналось, это сообщество таких начал, единомышленников, потом людей, объединенных какими-то общими знаниями о компьютерах, да, о сетях, вот, а сейчас это практически какая-то часть общества, причем достаточно большая часть общества, и сейчас те законы, которые действовали раньше, стихийным образом как бы появившиеся законы, то есть вот общение этого в этом сообществе, они уже практически не работают. То есть уже лезут эти чиновники класса А, которые начинают судиться. Вот, и было много забавных историй, как, например, вот когда Лимонов попытался на белом коне в интернет въехать. Он же привык, что ему в рот все смотрят, да, пришел в интернет, там весь такой «я из себя Лимонов». Его, как бы сказать, прилично. Ну, в общем, ему быстро оттуда пришлось уйти, потому что никто там на коленях не валялся. В общем, его так попытались проверить, как он держит удар. Он его не держал абсолютно в этом интернете, оттуда быстро улетел. Вот, Алкнис, он сейчас пытается занимать свою позицию, устраивать круговую оборону, занимается кляузами такими откровенными. Ну, вот, поэтому, но тут меняется все. То есть, вот сейчас уже это такое-то часть общества, в котором, так сказать, ну, уже все, вот, что, так сказать, в реальной жизни, вот все то же самое уже происходит в интернете. Поэтому надо уже думать, что ты пишешь в этих блогах, и надо понимать, что в любой момент у тебя могут возникнуть вот такие проблемы, которые сейчас возникают там практически каждую неделю.
А я хочу сказать результаты голосования, потому что хочу провести еще один опрос, такой блиц. Значит, смотрите, я спросил, вольное ли это пространство, считает 36,8%. То, что оно ограничено должно быть какими-то чем-то, да? Угу. То есть внутренним твоим, да, вот какими-то внутренними тормозами, считает 63,3%. Вот такой вот результат. И сразу же, давайте запомним эти цифры, значит, 2/3 считают, что должно быть ограничено, треть считает, что надо гулять. И смотрите, я хочу сейчас сделать еще одно голосование. Представим себе, что вот вы прочитали в интернете случайно, по ссылке или по, неважно как, вы прочитали вот сообщение типа вот то, что опубликовал этот господин Ширинкин, что уже купил пистолет, и вы не понимаете, это он вот как-то по-настоящему, или он шутит, или это литературное произведение на Пулитцеровскую премию, да? Вы сообщите об этом в правоохранительные органы, о подобном сообщении, которое вы прочитали. То есть, прямо говорю, донесете ли вы в правоохранительные органы, прочитав такое сообщение. Если вы донесете, вот просто так цинично говорю, то 660-01-13. Если вы, ну, так сказать, может, парень шутит, и вообще это интернет, и вообще тут у нас свобода немеренная, то 660-01-14. Вот прошу вас голосовать, потому что это такая принципиальная история, пожалуйста. Ну, господин адвокат, что скажете?
Ну, на самом деле,
надо работать над законодательством, как-то, получается, нужно законодательство немножко вводить там интернет законодательство,
обновлять. Не немножко, на самом деле, немножко.
Обновлять, конечно, нужно, потому что чаще всего законодательство, это как объективный процесс, всегда отстает от тех реалий, которые происходят, ну, в нашей современной жизни. Это касается не только интернета, это можно говорить и о совершенно других отраслях человеческой деятельности. Тем не менее, вот такое запаздывание всегда происходит. Вот. Но, с другой стороны, мы знаем массу примеров, когда наши вот законодатели, случайно попав в интернет, решают его зарегулировать насмерть. Вот. Такой процесс тоже не должен быть. То есть, естественно, всегда нужно искать золотую середину. И мой подход всегда вот к подобным вопросам заключается в том, что интернет, он не где-то в безвоздушном пространстве, не где-то на другой галактике, а точно так же в нашей жизни, соответственно, те же самые нормы нашего российского законодательства применяются и к тем отношениям, которые возникают в интернете. Поэтому, если там действительно что-то происходит такое, что с точки зрения обычного рядового человека является нарушением его прав, нарушением каких-то норм закона, этических норм, он, соответственно, может реагировать, ну, нормальным образом. То есть, если происходит то, что можно назвать преступлением, а почему об этом не сообщить правоохранительные органы, чтобы они разобрались, действительно это преступление или нет?
Так потом же какой-то действия. Несчастный мальчик, который на последние денежки купил компьютер, потом он же плакать будет, он же шутку шутил, а тут пришли суровые дядьки-милиционеры, взяли за задницу.
Ну, а тут и вопрос как раз про правоприменение, вот это все. Потому что пришить экстремизм и терроризм, вот взять этот ЖЖ, там, ну, 10 тысяч человек посадить сразу можно вот прямо сегодня, да? Да вот, вопрос, как это применять и как к этому относиться. Как вот где вот то самое дело Терентьева было, в общем-то, очень показательно. Чистую уголовку навесили, значит, экстремистская деятельность, призывы к экстремистской деятельности, парень, он дурацкую фразу написал абсолютно, да, что там вот, как он там сказал, что типа там взяточников-милиционеров нужно сжигать на площади, да, ну ляпнул он там в сердцах, но это не уголовка, ребята, ну какая это уголовка?
А что, посадили, дали срок?
Ну, сейчас вот пока идет уголовное дело, то есть раскручивают дело по полной программе, изъяли компьютер и так далее, милиция обиделась.
Защищают его, есть там у него защита публичная, это все известно?
Подробности попросите, не знаю, но это известное дело, и вот это буквально недавно, то есть это вот на ленте были публикации на прошлой неделе.
Скажу результаты голосования, давай. И дальше договорим. Значит, результаты голосования почти 50 на 50, 47,1% заложили бы, как я сказал эту фразу, стуканули или как? Я был говорил фразу. Донесли.
Мы
донесли. Нет, я говорю как есть. Донесли, это называется донос. Донесли факт. Угу. Правоохранительные органы 52,9%. Для меня цифра удивительная, потому что это, на мой взгляд, 52,9%, это чуть больше, но мы так считаем, что это половина аудитории. Они, так сказать, за общую демократию, им абсолютно как-то вот все равно, если этот человек написал серьезно, и что они будут думать завтра про то, что этот теракт может быть в школе. Ну, не теракт, вот это стрельба, да, по сути, это теракт в той школе, где могут учиться их дети. Но мы же знаем, мы же за свободу, понимаете?
И, Матвей, когда голоса разделяются пополам, это значит, что не только аудитория разделяется пополам. Чаще всего это обозначает, что каждый человек внутри себя на самом деле тоже не имеет окончательного ответа. Понимаешь?
Это своеобразное толкование.
Да, ну, это здесь такое социологическое толкование.
И здесь, мне кажется, следует отметить еще такой момент, потому что действительно вопрос был поставлен так, кто бы смог донести вот эту информацию. А донос действительно имеет в русском языке и в русском контексте чисто негативный оттенок.
Вам шашечки.
Если вы просто
бы шашечки сообщить.
Да,
да.
Как еще, так сказать,
Поставить в
известность.
Извините, господи, как же я. А скажите, пожалуйста, а вот вообще вот в этих делах, которых действительно много появляется в последнее время, там тренд какой? Вот правоохранительные органы, суды, они чаще какие решения принимают?
А пока еще, насколько я помню, даже прецедентов не было. То есть это раскручивается, идет следствие и так далее. И вот еще конкретных прецедентов не было, и мы вот все их ждем, потому что от них очень много будет зависеть на самом деле. Но действуют так, то есть приходят, изымают компьютер, шьют уголовное, ну, заводят, пардон, уголовное дело, и вот все это крутится.
Наташа пишет, мой дом и двор, мое личное пространство, но будет лучше для меня и для всех, если я буду содержать его в порядке и опрятности.
Правильно пишет.
Правильно. Да.
Вот еще я хотел сделать одно замечание, когда мы говорили о том, что вот интернет-блоги доступны для неограниченного числа пользователей. Есть такой вариант, когда блог закрывается только для тех, кому владелец этого блога дает доступ. Вот В этом случае это уже закрытое пространство, да. И там...
Пиши все, что хочешь.
Да, да, фактически так.
Тогда получше не 10 лет, а только 5. Значит, кстати, что это значит? Тоже неправильно, потому что... А значит, он там, там же действительно внутри может готовиться теракт, понимаете,
конечно,
да, в закрытом журнале. Ну, в общем, вы сказали абсолютно точно, мне добавить нечего. Спасибо, у нас время вышло. Алекс Экслер и Александр Глушенков. Спасибо вам большое. Сейчас...